Глава 15. На машине через Ладогу все тот же закон взаимовыручки. Грузовик осторожно пробирался по темным заснеженным улицам. Девочки, тесно прижавшись друг к другу, вглядывались в темноту и изредка перекидывались короткими, ничего не значащими фразами. Дорога была неровная, ухабистая. Метели намели огромные сугробы на улицах. Никто их не сгребал, и грузовик то нырял в ухаб, то переваливался сбоку на бок. Девочек начинало укачивать. Старушка рядом с ними что-то бормотала, потом свернулась клубочком, закуталась с головой и, видимо, уснула. Наташа все старалась понять, по каким улицам они едут. Она усиленно напрягала зрение, но едва могла различить очертания домов. Она очень устала за последние сутки. Поспать удалось совсем мало, и голова была туманная и немного кружилась. Но спать Наташе не хотелось. Она была слишком взволнована. Она уезжает из Ленинграда. Куда? В какую-то неизвестную деревню к каким-то незнакомым людям. Надолго ли? Может быть, навсегда. Доктор сказал, риск. Удастся ли благополучно переехать Ладожское озеро? Ну что ж, будь что будет. А папа и не знает, что они уезжают. Как они потом найдут друг друга? А шерстяные чулки она, кажется, забыла на тахте? Не мысли, а какие-то разрозненные обрывки мыслей лихорадочно, перебивая одна другую, неслись в голове. От тряски их сиденье разъехалось. Девочки сползли вниз, навалившись друг на друга. «Давайте попробуем лечь», — предложила Люся. «Я не хочу лежать». «Вы ложитесь, а я вас укрою, я сама еще посижу», — сказала Наташа и, опустившись на коленки, держась за борт, выползла из-под одеяла. В темноте ничего не было видно, но ей казалось, что вдруг она увидит, узнает какое-нибудь знакомое место своего родного города. Катя и Люся долго устраивались. Наташа укутала их одеялом, а сама так и осталась стоять на коленках, держась за борт кузова. Привыкшие к тьме глаза различали очертания редких низеньких домов, деревьев. Наташа поняла, что они едут уже за городом. Ленинград позади. Прощай, Ленинград. От толчка она больно ушиблась коленкой о край чемодана. Ветер крепчал, пронизывал ее насквозь. Но она продолжала упрямо стоять у борта, следя, как домики попадаются все реже и реже. Вот проехали по мосту, вот навстречу выдвинулась черная громада леса. Наконец она не выдержала. Руки начали совсем коченеть, застыло лицо. Наташа подползла к девочкам и тоже забралась под одеяло. «Замерзла, небось? Иди, залезай в середку», — сказала Катя, уступая ей место. «Тут хоть и неудобно, а все-таки теплее». «Интересно, далеко ли мы уехали?» — спросила Люся. «Далеко», — хотела ответить Наташа. Но оказалось, что губы ее так застыли, что даже трудно было произнести слово. Девочки сбились в кучку и укрылись головой. Их трясло и толкало. Лежать было жестко и неудобно, но усталость взяла свое, и все три задремали. Наташа не знала, сколько прошло времени, когда вдруг услышала голос жениха. Он будил старушку мать. «Мамаша! А, мамаша! В Кокорево приехали, вылезать надо!» «Ох, не тронь меня, сыночек, не подняться мне!» Еле слышно раздалось из-под одеяла. «Ничего, мамаша, я сам тебя возьму», — говорил жених, разворачивая одеяло. «Девчатки, вылезайте!» «Что? Уж Ладогу проехали?» — изумилась Наташа, сбросила одеяло и села. Проснулись и Катя с Люсей. «Больно скоро захотела», — засмеялся жених. «Нет, Ладога еще впереди. К берегу подъехали», — говорил он, бережно поднимая мать. «Здесь питательный пункт для ленинградцев. Сейчас увидишь, как большая земля заботится о вас. Покормят, обогреетесь, и дальше поедем. А ну, мамаша, держись за борт. Я соскочу и тебя сниму». «Девочки, идите сюда», — раздался из темноты голос Софьи Михайловны. С трудом выбираясь из грузовика, девочки увидели, что кругом стоят еще несколько таких же машин, и возле них в темноте копошатся люди. Все казалось призрачным, ненастоящим, сном. В просторной, низкой, слабо освещенной комнате было очень людно, но странно тихо. После мороза, ветра и тряски гудела в ушах, кружилась голова. Говорить было трудно. Они сидели на скамье за длинным непокрытым деревянным столом среди многих таких же изможденных, молчаливых людей и жадно ели из алюминиевых мисок густой, дымящийся, необычайно вкусный суп. Каждому было дано по ломтю хлеба. Софья Михайловна, совсем измученная, передала тортика Наташе, а сама сидела, прислонившись головой к стене и закрыв глаза. Перед ней дымилась нетронутая миска. «Мама, ты что это? Кушай!» – встревожилась Наташа. «Да-да, сейчас». Мать с трудом открыла глаза и принялась за еду. Наташа и Тотик ели из одной миски. Жадно проглотив несколько ложек супу, Тотик уронил голову на плечо Наташи и заснул. Наташа оглянулась на сидящих рядом подруг. И у них слипались глаза. Наташа потянулась, все тело ныло, настоятельно требовало покоя. Эх, лечь бы сейчас в такой теплой комнате и заснуть. Все равно где, пусть хоть на полу, пусть хоть под столом. Но отдыхать долго не пришлось. Снова дорога. Дорога. Дорога жизни. Сквозь черную тьму, сквозь бешеный ледяной ветер неслись вереницы машин с ярко светящимися фарами. Это были словно две светлые ленты, две извивающиеся линии огней. Одни мчались туда, на большую землю, другие непрерывным потоком лились навстречу, и те, и другие терялись где-то далеко-далеко в черной пустоте. И так странно было видеть эти дерзкие огни после строгого затемнения Ленинграда. Ветер бушевал. Он свистел и выл, набрасывался как будто со всех сторон. Иногда казалось, что он опрокинет машину. Девочки снова сидели, тесно прижавшись друг к другу, укрывшись одеялом. Наташу вдруг охватило какое-то совсем особенное, непередаваемое состояние. Это было вроде бреда. Она отлично сознавала, что едет по льду Ладожского озера, что под ней глубокая-глубокая вода, а где-то по обеим сторонам, совсем недалеко, фронт, немцы. Но ей вдруг представился какой-то огромный, страшный зверь, вроде тех драконов, каких она видела на картинках в сказках. Его необъятная пасть с острыми хищными зубами широко раскрыта, но прямо в его небо вонзен штык. И держит этот штык ее папа, упираясь ногами в отвратительную отвислую губу чудовища. А рядом с ним Вася вонзает штык в нижнюю челюсть зверя, прямо под толстый высунутый язык. Извивается чудовище, в ярости бьет длинным чешуйчатым хвостом, но не закрыть ему пасти, разомкнута она двумя надежными штыками. Несколько секунд длилось это почти бредовое видение, и вдруг неистовый порыв ветра вырвал из рук Наташи и затрепал угол одеяла, и она снова увидела эту сверкающую непрерывную цепь огней. «Почем знать?» «Может быть и правда, папа и Вася сейчас где-то тут, совсем близко от нее, не дают чудовищу сомкнуть свою подлую пасть. Наташка, холодно, лови одеяло!» — крикнула Люся. «И чего мы сели? Давайте попробуем снова лечь». С огромным усилием, борясь с ветром, который рвал с них одеяло, улеглись они на дне кузова. Борт немного защищал их от ветра. «Мне кажется, мы никогда не приедем», — уныло сказала Катя. «Так и будем ехать и ехать без конца». «Ой, не пугай!» – вздохнула Люся. Вдруг машина остановилась. Девочки прислушались. Стукнула дверь кабины. Видно, шофер вышел из нее. Гудел, шуршал чем-то ветер. «Я выгляну!» Наташа выползла из-под одеяла, встала на коленки, держась за борт машины и огляделась. Кругом была черная ночь, и также бушевал ветер и обжигал лицо. Наташа снова поспешила под одеяло. «Ну что, Наташа?» «Ничего не видно, все машины стоят». «Как страшно!» — повторила Люся. Они так долго лежали молча, стараясь как можно плотнее прижаться друг к другу. Кузов качнулся, и они услышали голос жениха, старавшегося перекричать шум ветра. «Мамаша, может, в кабину тебя взять? Потеснимся там как-нибудь». «Нет, сынок, тут мне лучше, в кабине сидеть надо, а мне только бы лежать и лежать. Мне все дремлется. Ничего, скоро поправишься, мамаша. Ну а вы? Живы?» И руки жениха затрясли девочек сквозь одеяло. «Живы!» Три головы высунулись наружу. «Что случилось? Почему мы стоим? Обстрел впереди был, лед трещину дал, вот и стоим». «Девятый километр!» — с ужасом крикнула Люся. «Эка, вспомнила, то место давно позади». «И что же теперь будет?» — спросила Наташа. «Дорожная бригада мост через трещину налаживает. Как закончат, так и поедем». «А как там моя мама?» «Ничего, в порядке. Ну, прячьтесь, девчата, носы поотморозите». И жених выскочил из кузова. «Девочки, вы подумайте», — проговорила Наташа. «На таком морозе мост строить». Невольно вздрогнув, они еще теснее прижались друг к другу. Если бы много времени спустя девочек попросили подробно рассказать о том, как они приехали в деревню, все три, вероятно, рассказали бы совсем по-разному. Все это было как во сне. Они смутно помнили, как их одну за другой кто-то вынимал из кузова и ставил на ноги, и как затекшие ноги были словно деревянные, и кто-то вел их под руки в избу, и как старушечий голос прочитал над ними, без конца повторяя жалостливые слова, и как они пили горячее, душистое топленое молоко и просили еще, но Софья Михайловна не позволила. И как это молоко чудесным, бодрящим теплом разливалось по всему телу. И как они потом очутились все три рядышком на русской печке с мягкими подушками под головами. И пахло овчиной. И снизу снова вливалось в их тела волшебное тепло. И как им казалось, что они все еще едут на тряской машине. Но это было недолго, потому что сон почти мгновенно сковал их. Когда Наташа проснулась и открыла глаза, было совсем темно. Рядом с ней ровно и глубоко дышала Люся. Все так же пахло овчиной, и снизу шло все такое же ласковое, мягкое тепло. Наташа с наслаждением потянулась и повернулась на бок. В темноте выделялись три ровных голубых квадрата. Наташа поняла, что это окна. Ей показалось, что она уже выспалась и больше не заснет. Но ни о чем не думалось, было просто тихо, тепло, хорошо. Она лежала и беспричинно улыбалась. И следила, как квадраты все голубели, как в комнате начинали смутно обозначаться предметы. Вот выделился стол. На нем огромный пузатый самовар. В углу кровать под пологом. На нее, наверное, положили маму с Тотиком. Как тихо. Только ровное дыхание спящих людей. Дверь в соседнюю комнату завешена светлой занавеской. А окна все голубее и голубее. Вот уже начинают вырисовываться на них морозные узоры. И вдруг такая бурная, такая безудержная радость жизни охватила Наташу, что лежать больше было не втерпёж. Она порывисто села и тут только заметила, что спала не раздетая, только шубку и валенки сняла. Вот все это лежит тут же на печке. Она так спешила, точно ей нужно было поспеть куда-то к сроку. Натянула валенки, надела шубку, шапочку и, осторожно, изо всех сил, стараясь не нашуметь, слезла с печки. Дверь в сени скрипнула громко. И Наташа замерла, прислушалась. Нет, никто не проснулся. В темных сенях она ощупью отыскала дверь, отодвинула огромный деревянный засов и вышла на крыльцо. После духоты и тепла избы морозный воздух словно широкой струей ворвался в легкие, раздвигая грудную клетку. Уже заметно рассвело, и было ясно видно, деревенская улица шла вдоль длинного холма. Прямо с крылечка открывался широкий вид на оснеженные поля, на леса, пушистые атыния. Избы тонули в сугробах, на крышах лежали высокие круглые снежные шапки. При въезде в деревенскую улицу, словно два часовых, по обеим сторонам стояли две огромные березы. Кое-где над избами уже поднимались из труб тоненькие, прямые, как по линеечке дымки. Тишина стояла такая, что Наташа слышала собственное дыхание. Она спустилась с крылечка и по тропочке вышла на совсем мало наезженную дорогу посреди улицы. Снег звонко скрипел под валенками. Где-то поблизости вдруг прокричал петух. Ему сразу откликнулся второй, третий, четвертый. Где-то замычала корова. Заблеяли овцы. Приглушенно донесся сердитый женский окрик. И снова тишина, тишина. Наташа остановилась и оглянулась назад. Небо над горизонтом ярко розовело, и снег в той стороне был весь розоватый. Грудь глубоко вдыхала морозный воздух. Глаза не могли оторваться от двух пушистых голубых берез. И вдруг обе верхушки вспыхнули и стали ярко-розовыми. Наташа стояла словно зачарованная. Розовый блеск на верхушке берез спускался все ниже. Наташа снова оглянулась. Огромное, совсем красное солнце уже наполовину вышло из-за горизонта. И вот уже вся деревня словно ожила, залитая его яркими лучами. А внизу за холмами еще лежала голубая тень. Заскрипел снег под быстрыми шагами, и под локоть Наташи просунулась рука. Наташа повернула голову. «Катюшка, хорошо как, правда? Хорошо». Они почему-то говорили шепотом, словно боясь нарушить это торжественное безмолвие зимнего утра. «Ты давно встала?» — спросила Катя. «Да, вышла. Еще только светало. Наши спят?» «Все спят. Только хозяйка встала, пошла корову доить». «Тихо как». «Катюшка, даже не верится. Да, ни пальбы, ни свиста снарядов. А как-то там дедушка, доктор». И Катя глубоко вздохнула. Наташа зябко повела плечами. «А мороз-то какой! Я замерзла», — прошептала она. «И знаешь, снова спать захотелось. Да, и мне. Пойдем». Держась за руки, они молча пошли домой. Старушка-хозяйка, мать Даши, увидев девочек, расплакалась. «Родненькие мои», — запрочитала она шепотом, — «болезные вы мои, да на кого же вы похожи, бедняжечки? Неужто и моя Дашутка такая страшная?» «Нет», — прошептала Наташа, — «Даша ничего». «Да чего вы это, ранёхонько, вскочили, мои родименькие? Вам бы спать да спать. Приехали-то вчера, наплакалась я на вас глядячи. Ну-ка, полезайте снова на печку, дитятьки вы мои». «А мы и сами хотим», — сказала Катя и полезла на печку. «Стойте-ка, стойте», — старушка засуетилась. «Выпейте по кружечке молока парного, еще тепленькое, душистое». Девочки с наслаждением выпили парного молока. В избе было очень тепло, и после мороза их сразу разморило. Они забрались на печку и сразу заснули. Когда Наташа снова проснулась и выглянула с печки, вся изба была залита солнцем. На столе кипел тот самый пузатый самовар. Стояла тарелка с ржаными лепешками и горшок молока. За столом сидели хозяйка и Софья Михайловна с Тотиком на коленях и пили чай. Сбоку на лавке уселась немолодая женщина в полушубке и большом клетчатом платке на голове. «Трудно, гражданочка дорогая. Вот как нам сейчас трудно», — говорила она громким шепотом. «Одни бабы да старики да ребята малые остались. А был наш колхоз сильный, богатый. Неохота, чтоб в упадок пришел. А где же одним бабам управиться? И дом, и ребята. А очаг и ясли у вас есть?» — спросила Софья Михайловна. «Какие там ясли?» — женщина махнула рукой. «Кому за это взяться-то? А вот погодите, дайте нам немного отдохнуть да подкрепиться», — весело заговорила Софья Михайловна. «Вон у меня три помощницы на печке спят». Дальше Наташа не слышала. Ее голова упала на подушку, и крепкий сон сковал ее.